От церкви ехал понурый, о меняле Золотникове забыл и думать. Но у приказанных ворот к дьяку кинулся оборванец, завопил. «Ты, трехглазый, гони копейку, мне обещано!» Маркел велел стражнику крикуна за шиворот не хватать. Кинул монету, взял вестку, восковую табличку для коротких записок. Скорыми неряшливыми буквами там было накалякано. «Поворотя спиной к Рождеству Богородицы, что на Путинке, справа третьи ворота». «Давно меня ждешь?» — спросил дьяк у посланца. Мужичонка хлюпнул носом. Вопрос был глупый. Простые люди время не меряют.
«С четверть часа он здесь ноет, копейку требует!» — пришел на помощь стражник.
Развернул трехглазый коня, погнал на Дмитровскую. Бегу туда было с версту или чуть более, на рысях мигом. Все скорбное из головы выдуло встречным ветром. Что там такое близ Путинки, далеконько от Поварской слободы? Рождественская церковь была не чета Троица, нового каменного строения, с тремя узорными колоколенками. На паперти, как водится, густо сидели нищие. Судя по сытым мордам, кормились они здесь неплохо. Слобода была казенная, близко Путинка, путевой посольский двор. Вокруг в основном жили разные служивые люди. Ворота третьего от церкви дома были ничем не примечательны, но недоумевать долго не пришлось. Из-за черного слежавшегося сугроба высунулась остроносая Ванькина личность. Тощая рука, выпроставшись из рукава, замахала: «Дальше езжай, дальше!» Маркел понял, что торчать здесь на виду не нужно, и завернул за первый же угол. Через минуту туда явился Репей.
«Как ты с Поварской отбыл? Вскоре я и до ста не счел, со двора выбежал Золотников».
«Зачем ты считал?» — удивился дьяк.
«Для доклада».
Трехглазый поглядел на парня с уважением. «Ну, выбежал, и что?»
«Почесал вдоль Белогородской стены, как на пожар. Пузом трясет, обронил рукавицу, не заметил. Я, понятно, за ним. Вот сюда он меня и привел. Вошел вон в тот дом».
Высунувшись, Ванька показал на калитку, против которой прятался за сугробом. «Он и ныне там?»
«Нет, пробыл 1200 мигов. Я на снегу палочкой засекал. И вышел на улицу, уже не бегом, а чинно. Не знаю, правильно ли я рассудил, что чем идти за купчиной, лучше здесь остаться».
Репей неуверенно поглядел на трехглазого. «Правильно», — одобрил тот. «Где найти Золотникова, мы и так знаем. Теперь надо бы спознать, кто тут живет. Кому это он прибежал со своим страхом?» Ярышка скромно потупился.
«Спознал уже».
«Как? Откуда?»
«Баб мимо шла, из церкви. Спросил».
«Ну, чей дом?»
«Та-то что чей?» — ухмыльнулся Ванька. «Живет тут фрол Рябой, мастер-чеканщик серебрянического денежного двора».
И оскалился, когда дьяк разинул рот. У Маркела же будто глаза открылись. Все встало на место. Меняла, который отказался от 120 новеньких рублей, с перепугу побежал не куда-нибудь, а к мастеру денежного двора, где изготавливают монету. Тут пахло великим и страшным воровством, еще худшим, чем чеканка фальшивых денег. Ложные рублевики находят и изымают, а похищенные, но настоящие, потом не сыщешь и не изымешь. «Дело-то аховое», — дьяк потер родинку, — как всегда при затруднении или большом волнении. «Ну, будет шуму». «Что за человек Рябой? С кем живет? Не спросил-то у своей бабы?»
«Спросил. Фрол Бабыль проживает один. Что будем делать, Маркел Маркелович? Возьмем его, пока не убег».
И видно было, что парне очень хочется еще отличиться. Схватить злодея, заломить ему руки, связать. Трехглазый посмотрел через ограду на дранковую крышу. Из трубы поднимался дым. «Не за что его брать. Мало ли, по какому делу к нему бегал меняло. Нам и Золотникова-то пока винить не в чем. Нет, Вань, подождем. Не испугается ли этот? Не побежит ли еще к кому-нибудь печалиться?»
«Не похоже, чтоб напугался. Видишь, печку растопил. Пироги, что ли, печет?»
«Пускай себе печет», — ответил дьяк, трудно слезая с коня и привязывая уздечку к чахлой осине. Постояли бок о бок, глядя на дом. Вдруг Маркел чертыхнулся, заковылял вперед.
«Чего? Чего?»
— догнал его Ярышка. «Многовато чаду для печки». Дымила не только труба. Серые клубы поднимались и откуда-то сбоку.
«Пожар там! Вышибай калитку!»
Репей побежал вперед, с размаху ударил в дощатую створку плечом и чуть не упал вместе с нею. Ворвались во двор. Из окошек вверх струился дым. Внутри, за слюдой, багровели и покачивались сполохи. «Дураки мы с тобой!» — закричал трехглазый.
«А меня ловок! Ошибся я в нем! Принял волк за овцу! Убил он мастера, оборвал концы и дом поджег!»
Дверь выламывать не пришлось, она была не заперта. Внутри горела сваленная на полу солома, но пол и стены еще не занялись. Забили огонь, затоптали, залили водой из кадушки, только тогда перевели дух.
«Вот же собака!»
— Ванька вытирал рукавом закопченное лицо.
«Не поспей мы! Всю слободу бы запалил! А подуй ветер, и улица бы зашлась! Есть же гады, а, Маркел Маркелыч?» «Ничто! Сыщем Золотникова! Его поджигателя самого на костре спалят, и правильно!»
Дьяк отдышался, приступил к поиску. Сунулся туда-сюда, откинул крышку погреба, свесился вниз. «Чудно, трупа нигде нет. Не убивали, значит, Рябова. Куда же он делся? Ну-ка, Вань, беги за дом!» Репей сорвался, исчез. Минут через 10 вернулся, смущенный, скребя затылок.
«Там это... сад. И оттуда в переулок калитка. Нараспашку. Сбежал, выходит, Рябой. Сразу после меня подпалил избу и сбежал. Я дурак. За сугробом сидел, не пойму только. Зачем дом-то было поджигать?»
«А вот зачем». Пока парень бегал, трехглазый осмотрелся поосновательней. «У него тут свой денежный двор». В углу пирамиды лежали красноватые бруски, монетная медь. Из печки, обмотав руку полотенцем, Маркел достал рублевый чекан, раскаленный, но еще не оплавившийся. Сколько им надо было рублей, столько и шлепали. Медь где-то доставали, а чекан, похоже, подлинный, казенный. «Да, брат, тут дел государева». «Ничего, зато теперь есть на воров улики». «Можно брать их за караул!»
«Можно-то, можно, да некого!» — вздохнул Ярышка. «Мастера теперь ищи свищи. Меняло разве что».
«На кой нам меняло? Он только сбытчик». «Может, и не единственный. Нет, Ванюша. Мы пойдем на денежный двор, где служит Рябой. Чекан покраден оттуда». «Ну, будет тамошним начальником за такого мастера».
«Ох ты мне, бедному! Ай, фролк, ай, вор! Что учинил, паскуда?»
Голова денежного двора с ужасом, словно ядовитую змею, держал перед собой чекан. Начальник был мясист, рожей складчут, на носу и на щеке по бородавке. Маркел про себя окрестил его жабой.
«Так подлинный чекан или нет? Отвечай, Кирилл. Если подлинный, то как он у Рябова оказался дома?»
«Подлинный!»
Жаба, так-то его звали Кириллом Пулектовым, покаянно вздохнул.
«Осенью Рябой сказал, что оплошкой уронил чекан в плавильню. Зато был бит батагами и взыскано с него за убыток казне рубль 13 копеек с полушкой».
«То-то он разорился», — недобро усмехнулся трехглазый. «Сколько за полгода этим чеканом мастер рублей нашлепал? Тысячи, десятки тысяч».
«Один фролк и знает. Ох, беда!»
Пулектов всхлипнул.
«Погонит меня с места. Самого бы под кнут не положили. Не снесу я кнутного боя. У меня водянка, у меня печенка хворая».
Стало Маркелу его мордатого жалко.
«Если Рябой на допросе повинится, что покрал чекан сам, без потачки, может, отделаешься малой карой. А впредь будете чеканы стеречь лучше».
Жаба перестал плакать, быстро спросил.
«Так у вас, фролка, взяли вы его?»
«Сбежал.
Ничего, объявим сыск, найдем. Говори приметы вора. Взял со стола бумагу, обмакнул перо, стал записывать.
Рожа рябая, а потому и прозвище, стал перечислять Пуэктов. Росту в нем 2 аршина и 10 либо 11 вершков. Ноги длинные, кривоватые, волос русый, борода, ну, борода как борода.
Особое, что есть, приметное.
Голос у него хлипкий. Так-то он мужичина крепкий, а пищит, будто скопец. И еще вот вспомнил, у него на левом запястье ожог. Жидким серебром когда-то брызнуло. Вроде все.
Трехглазый был недоволен. Рябой — непримета. На Москве трачены хоспой каждый 10-й, если не каждый 5-й. Остальное тоже не в помощь. От досады жалеть Ратозея перестал. «Много зла от твоего, Кирилл, нерадения. Видишь, что в городе творится? Вы и так медную монету безо всякой меры чеканите, никто брать не хочет. А тут, видишь, еще один денежный двор устроился на дому у Рябова».
Жаба стал оправдываться.
«Поди уследи за ворами на таком месте. Вблизи денег человек дуреет. У нас тут и так строго, дальше некуда. Каждого мастера и подмастера при выходе догола раздевают. Во все места лезут, не припрятал ли казенную монету. У кого находят, рвут ноздри. Но что можно ни гривенник, ни рубль, а целый чекан увести? Этого, каюсь, мы не домыслили. И как только Фролка его со двора вынес».
«Чего проще?» — пожал плечами Маркил. «У вас за тыном овраг спускается к Яузе. Перекинул, после подобрал».
Трехглазый думал, что государь Алексей Михайлович, хоть и не орел, зато милостив. Раньше за казенное воровство карали лютой смертью, рубили правую руку и левую ногу, потом бросали подыхать. Или распарывали живому брюхо. Еще за ребро на железный крюк вешали. А царь человеков губить не любит. Говорит про жизнь, что она божий дар, не нами дана, да не нами и отымется. Потому ныне введено милостивое установление за кражу смерти не предавать, а только рвать ноздри. Оно и перед Господом не грешно, и для людей наставительно. Пусть видят, что сей человеческое вор, и остерегаются. Заодно сами воровать побоятся. Так-то оно так. Но сыск не всегда открывает правду. Бывает, что под пыткой от боли признаются и в том, чего не делали. Вот недавно приказному подьячему Мишке Тряпкину вырвали ноздри за кражу чернильного камня. А камень потом нашелся. Его дурак-кладовщик не туда положил. Конечно, дали Тряпкину очистительную грамоту, что ноздри где зря выдраны. И он ходил по кабакам, всем ту бумагу показывал. Его жалели, наливали. Так Мишка и сгинул. Упился до смерти. Или про служанку одну Катерина покойница рассказывала. Девка лишилась ноздрей, потому что ее товарки оговорили перед хозяйкой. Потом это открылось. Тоже дали оправдательную грамоту. И что теперь? Женихам ее предъявлять? Или рожу той бумагой прикрывать? Нет, с дранием ноздрей нехорошо. У турок заведено, лучше ставят на лоб клеймо. И мы так могли бы букву «Веди», если вор, букву «Како», если конократ и тому прочее. Оно будет и видом неотвратительно, и милосердно. А если окажется, что человек заклеймен облыжно или ошибкой, можно на плохую буквицу наложить хорошую «Он», оправданный, благо «О» является собою кружок и может вместить в себя прежнее тавро. На Руси невинно пострадавших жалеют, любят. И выйдет страдальцу вместо пожизненного посрамления пожизненная польза. Конечно, я честную грамоту тоже нужно выдавать, а то всякий вор начнет сам себе кружек ляпать. Надо написать в Боярскую думу, предложить. И присовокупить в надежде на государево боголюбие. Грех где уродовать ноздри выдиранием человеческое лицо образ Божий. Из государственных мыслей трехглазого сбил жаба, не выдержавший молчания.
— Да уж, Маркел, Маркелыч, замолви за меня слово, Ей же ей нагибло, месть служу, я курятник от лис оберегаю.
И глаза заволоклись просительной слезой. Ладно, сыщем Рябова, допросим. Если не было у него тут сообщников, заступлюсь. Твоя правда, мух от меда не отгонишь.
Глава провожал до порога, низко кланяясь. Во дворе к трехглазому подлетел Ванька, пристроился сбоку.
— Ты где был?
— С людишками толковал, про Фрола расспрашивал.
— А что такой довольный?
Ерышка обнажил в улыбке острые зубы.
— Мы его легко добудем с такой-то приметой.
— Какая же это примета? Подряд рябых брать и у каждого левый рукав заворачивать. Это мы все московские заставы закупорим.
— Зачем подряд?
— удивился Репей.
— Только бельмастых.
Теперь удивился дьяк.
О чем ты?
Так ведь у Фролки бельмо. Он от оспы на один глаз окривел. Разве голова тебе не сказывал?
Маркел остановился. Они уже были за воротами. Вон оно выходит как.
Про ожог на запястье жаба вспомнил. Аршины с вершками счел. А самой главной примете умолчал. Значит, не хочет, чтобы мастера схватили.
Но если в воровстве сам начальник замешан, то дело это не просто большое, а громадное.
Вот она, течь, от которой кренится государственный корабль. Вот гниль, что подтачивает державу. За такой великий сыск будет и великая награда. Подумал про это трехглазый и не взволновался. Ну и на что тебе награда, Маркел? Терем больше нынешнего поставишь и будешь сычевать там на просторе. В одиночестве.
«Не сказывал», —
протянул Ванька, догадавшись без ответа. Глаза у него прищурились.
«Так-так».
«Погоди, так-такать. У нас с тобой на эту бородавчатую жабу пока ничего нет. Припру, скажет, что о бельме запамятовал от волнения. Она, может, и правда. Когда каждый день видишь перед собой человека, самое приметное замечать перестаешь».
— Это дело ваше, промежначальническое. Не мне встревать. А только приказал бы ты, Маркел Маркелович, поскорее разослать конных по всем дорогам. Если Фрол и ушел из Москвы, то недалече.
Трехглазый рассмеялся. — Никуда он не ушел. Не свезло ему. Нынче суббота, а по субботам теперь заставы до полудня никого не пропускают. Был на то царский указ... Это чтоб крестьяне не везли в город товар прежде молитвы. Государи донесли, что в народе падение нравов и безверие. Вот Алексей Михайлович и постановил. Пускай православные сначала отстоят обедню, очистятся душой, а потом уж о торговле думают. Торчит твой Фрол сейчас у одной из 13 сухопутных или 3 речных застав. Ждет полудня, а до него еще долгонько. Мы с тобой... Нынче рано сыск начали. Лети, Ваньш, в приказ. Скажи начальнику конной стражи, чтобы снарядил людей ко всем заставам. Всех бельмастых рябых пусть задерживают и смотрят, у них ожог на левом запястье. Я, пожалуй, вернусь еще с жабой потолкую. Попробую его нахрапом взять. Он трясуч. Может, растрескается. «Эй!» — окликнул дьяк, рванувшегося с места Ерышку. «Которые с повязкой на глазу или кто прячет лицо, тех тоже досматривать!»
«Без тебя б не сообразил», —
буркнул непочтительный Ванька и побежал дальше. Трехглазый же похромал назад в головную избу.